Добро пожаловать на наш рок-посевы. Мы продолжаем серию об Элтоне Джоне, начатую не так-то уж и давно, и продолжится она не так-то уж еще и долго. Мысль о том, что в 70-м году в Англии не видно было нового поколения композиторов-песенников, приходила в голову, видимо, не одному Элтону Джону. Потому что именно как композитор-песенник он и стал в то же лето темой специальной телевизионной передачи. Серия таких телепрограмм под названием «In Concert» в концерте, всего 13 штук их было, телевидение BBC снимало на концертах разных авторов-исполнителей. Среди них, кстати, было много американцев. Программа эта была показана осенью 70-го года, когда Элтон Джон вернулся из Америки. 3 недели, проведенные там, были, собственно, не гастролями, а серией ознакомительных концертов, которые американская пластиночная фирма Uni Records, дистрибутировавшая или распространявшая пластинки Элтона Джона в США, организовала для него, надо сказать, с большим знанием дела и пониманием пружин музыкального бизнеса. В Лос-Анджелесском аэропорту Элтона Джона встречал настоящий 2-этажный красный лондонский автобус, невесть каким образом очутившийся в Калифорнии. На этом автобусе артисты с помпой были доставлены в гостиницу. Основной концерт состоялся 25 августа 70-го года в престижном клубе «Трубадур», куда по такому случаю были приглашены разного рода профессионалы, агенты, диск-жокеи, импресарио, продюсеры. Причем перед началом концерта организаторам его удалось нагнести атмосферу какого-то предпраздничного ожидания, скорого свершения чего-то необыкновенного. Так что с момента первого появления Элтона Джона на сцене его встретил шквал аплодисментов. Он вышел на подмостки неизвестным, а сошел с них прославленным. «Что приятно поразило меня, — сказал в интервью тогда Элтон Джон, — это состав зрителей, пришедших посмотреть на меня. Много музыкальных журналистов и диск-жокеев. Грэм Наш, Квинси Джон и Леон Рассел высидели оба отделения моего концерта, что меня просто поразило. А на следующий день мы все отправились в гости к Леону Расселу, моему кумиру. Вместе играли и слушали разные записи». Возвратившись домой, после 3 волшебных недель в Америке, Элтон Джон не мог забыть оказанного ему там приема и справедливо рассудил, что ехать надо туда, где тебя хотят видеть. Поэтому намечавшиеся гастроли по Шотландии были отменены, и спустя всего месяц, в конце октября, Элтон Джон, Берни Топпин и 2 музыканта снова отправились в Штаты. Месяц между 2 поездками прошел за работой над 3-й пластинкой, навеянной проамериканскими настроениями, альбомом под названием «Tumbleweed Connection». Об этом через минутку.
New Orleans, well, that's just fine, all right. over, we'll go home to plant the seeds of justice in our bones, to watch the children growing and see the women sewing. There'll be laughter when the bells of freedom ring. I'd like to know where the riverboat sails tonight, to New Orleans, well that's just fine, alright. 'Cause there's fighting there and the company needs men. Oh, I said, oh, I said, slip us the road and sail on round the bend. I'd like to know where the riverboat sails tonight, to New Orleans.
«My Father's Gun» — отцовский револьвер с пластинки «Tumbleweed Connection». «Tumbleweed» — это сорняк, по-русски «перекати-поле», трава, которая почти не водится в Европе, но изобилует в американских степях и полупустынях. «Connection» — это связь. И «Tumbleweed Connection» — перекати-полевая связь, вынесенная в название пластинки, символизирует, скорее всего, культурную связь с известнейшим из голливудских штампов. Вы знаете, редкий вестерн, особенно сцена со злодеем, обходится без перекати-поля в вихре пыли где-нибудь на втором плане. Точно так же, как любой фильм о российской деревне, сделанный в застойные времена в стиле соцреализма, не обходится никогда, если, скажем, закатная сцена, над деревней тишина, и обязательно за кадром будет звук паровоза. У-у-у! Хотя до железной дороги, быть может, 500 верст. Вернемся к пластинке. Она была навеяна интересом авторов к Америке, в частности, к периоду Гражданской войны. Элтон Джон начал тогда же собирать книги о Диком Западе и в поисках редких экземпляров рыскал по книжным магазинам провинциальных американских городов. Образ Соединенных Штатов того времени был бы, конечно, неполным без коллекции револьверов. Но в этом случае Элтон оригиналы решил не собирать. Английской полиции это было бы трудно объяснить. А удовольствовался безопасными и безвредными копиями, то, что здесь называют репликами, неотличимыми по виду от боевого варианта. Излишне говорить, что эта пластинка Элтона Джона задела у растущей армии его американских поклонников патриотическую струнку и открыла пластинке широкую дорогу на радио. А радио в Штатах – это чрезвычайно влиятельная сила. Однако Элтон в своей симпатии к стране не идеализировал американцев. Он отмечал их поверхностность, их боевитый материализм. У американцев, сказал тогда Элтон Джон, как будто какой-то умственный запор. Они ищут глубокие причины на мелком месте. По возвращении из гастролей в 70-м году Элтон Джон с командой записали музыку к фильму «Friend», «Друг». Кроме того, во время гастролей в Нью-Йорке на одной из радиостанций был устроен концерт перед небольшой приглашенной аудиторией, и этот концерт, записанный на пленку, был впоследствии выпущен альбомом под названием «17-11-70», то есть 17 ноября 70-го года. Оба этих диска вышли в свет весной 71-го, и спрос на материал Элтона Джона был таким, что все его первые четыре пластинки к концу весны 71-го стали золотыми. Покорение Америки можно было считать законченным.
You tell me there's an angel in your tree. Did he say he'd come to call on me? The things are getting desperate in our home, living in the parish of the restless folks I know. In the world.
Композиция «Burn Down the Mission». «Поджег миссии». Но это не миссия, это вот там, где священники, миссионеры находятся. И пластинка эта, песня называется «Tumbleweed Connections» с одноименного альбома. Я, кстати, его сидел сейчас, разглядывал и обратил внимание на фотографию Пола Бакмастера, того самого аранжировщика струнных. Я думал, он такой классический юноша, нежный какой-нибудь, интеллигентный, оказался на поверку здоровенным мускулинстым детиной с непричесанными волосами. В 1971 году английская поп и рок-музыка была на перепутье. С одной стороны, Битлз распались, с другой Марк Болан и Т-Рекс еще не появились. И в этот короткий застойный период рынок наводнили эстрадные ансамбли типа Middle of the Road или New Seekers. Вообще ориентиры, маяки в любом виде искусства нужны не столько для подражания или создания какой-то готовой формулы для других, но прежде всего как точки отсчета, как верстовые столбы, организующий творческое пространство. Так штурман, видя ночью проблески маяка, не поворачивает свое судно на него, но, идя своим курсом, с точностью определяет местонахождение. И вот таких музыкальных маяков, ориентиров и верстовых столбов в 1971 году у Элтона не было. Поэтому свою следующую пластинку под названием «Madman Across the Water», что-то вроде «Сумасшедший за рекой», он делал по уже известной, выработанной им самим формуле. Песни, написанные в содружестве с Берни Топпином, тот же продюсер Гас Даджен, тот же аранжировщик струнных и дирижер Пол Бакмастер. Единственным новым элементом было добавление в группу гитариста Дэвид Джонсона, который сначала был приглашен на запись как студийный музыкант. По своему стилю и настроению альбом уходил корнями в 60-е и, в общем, в прошлое десятилетие. На вопрос, почему эта пластинка была записана, Элтон Джон тогда ответил: «Пожалуй, нам нужно было избавиться от старого запаса творческого дерьма». Выразился я, быть может, слишком сильно, но к моменту начала записи пластинки у нас был этот неиспользованный песенный багаж. Это с одной стороны. А с другой, мы записали ее потому, что по нашему контракту подошло время выпускать следующую пластинку. И мы просто обязаны были это сделать. Записывалась она через силу, мучительно, так что я удивлен, что получилось хоть что-то приличное. Конец цитаты. К концу 1971 года Элтон Джон начал пожинать первые плоды успеха. Он купил себе бунгало, то есть одноэтажный загородный дом, приобрел коллекцию редких картин, поставил в доме большой разноцветный никелированный пластиночный агрегат, джукбокс из тех, что в 50-х в Америке ставили в предприятиях общественного питания. Тогда же он обратился в местную гражданскую регистратуру с тем, чтобы официально сменить свое имя. В конце 1971 года Реджинальд Кеннет Дуайт стал Элтоном Геркулесом Джоном. По его собственным словам, его настоящее имя напоминало ему о детстве, о периоде несчастливом, который он хотел забыть. Как вы помните, тогда дома был строгий и сухой отец, а в школе одни дразнилки – юный Реджинальдик был неповоротливым, толстым очкариком весом в 80 кг, и никакие настоящие мальчишеские игры его никто не брал. Вот эта неуверенность в себе, комплекс неполноценности Элтон Джон и начал впоследствии компенсировать разными фантастическими одеяниями и костюмами на сцене, коллекцией шляп, башмаков, очков. Да и взятое им второе имя по нашему отчеству «Геркулес» было задумано как источник уверенности в моменты сомнений. Если у Элтона и были сомнения в себе, то на концертах он делал все, чтобы ни у кого такого впечатления не создавалось. В этот период концерты Элтона Геркулесовича все больше стали напоминать некий рок-н-ролльный цирк с элементами акробатики, музыкальной эксцентрики в стиле Литл Ричарда и, конечно же, костюмов. Подобно одной из гоголевских дам, в «Ревизоре» Элтон Геркулесович несколько раз переодевался в продолжении пьесы. Вся эта внешняя атрибутика и музыкальная клоунада в лучшем смысле этого слова проявили себя в музыке последующих пластинок, но по альбому 1971 года об этом догадаться было еще нельзя. Thank you.
can see very well. There's a boat on the reef with a broken bell, and I can see it very well. There's a joke, and I know it very well. I can see very well. There's a boat on the reef with a broken back, and I can see it very well. There's a joke, and I know it. It's one of those that I told you long ago.
Thank you.